облегчите жизнь. Вот про это я буду вам рассказывать. Результат работы научных сотрудников – это статья. И статья, которую вы написали, и статья, которая напечатана, это может быть две большие разницы. Я немножко расскажу о том, что происходит во время именно издательского процесса и чем занимаются сотрудники издательств, для того, чтобы ваша статья стала выглядеть красиво. Мне очень нравится, я с некоторой гордостью слушаю, когда автор смотрит уже напечатанную свою статью и говорит: «Какой у меня рисунок!» Я говорю: «Нет, это не у тебя, это у меня рисунок». За годы верстальной работы мне пришлось очень много сотен рукописей обработать. И вот рукописи, оформленных по всем правилам, было только две штуки. Это очень нетрудно сделать, подготовить вашу статью так, чтобы это было удобно. Но почему-то авторы не обращают на это внимания. И я очень долго думала, как мне попытаться сделать так, чтобы они хоть немножко задумались. Девиз моей работы такой: вы пишите умные слова, я их оформлю. Я вам немного расскажу, что делает, в принципе, потом издательский коллектив для того, чтобы ваша статья выглядела очень красиво. Прежде всего, статья попадает к редактору. Грамотность, к сожалению, у нас падает все больше и больше, и научных сотрудников тоже. Редактор, прежде всего, исправляет все ваши грамматические, орфографические, стилистические ошибки. Авторы очень любят либо писать какие-то емкие, большие, тяжелые, там, где запятая уже в конце страницы предложения, мало понятны. Вот, например, к сожалению, тут у меня шрифт мелкий, но я не удержусь, я прочитаю. Вот что такое, отгадайте. Ну, это в интернете известная такая, ходит байка. Некоторые аспекты поведения человека, напоминающие таковые у определенных домашних животных, в условиях нахождения последних на стеблях злаковых растений, высушенных естественным образом. По-научному написано, на самом деле это собака на сене. И есть другая крайность, когда авторы пишут на жаргоне и наукообразно. Жаргон допустим, когда вы обсуждаете между собой, что вы делаете, как вы делаете. Но если вы что-то пишете, вы все-таки должны писать литературным языком и связано. Например, низкие спутники и высокие спутники. Не низкие спутники, а низкоорбитальные спутники. Это мелочь, но зато это звучит грамотно. Редактор вот эти вещи как раз все отслеживает и правит. И вообще редакторы, к сожалению, уходят естественным путем. Хорошие редакторы. А корректоров все издательства в эпоху кризиса сокращают первыми. Поэтому русский язык страдает очень сильно. У нас в институте очень хороший редактор. Не молодой, за 70, но которая с огромной любовью и трудолюбием правит многие статьи. Я вас очень прошу, не отказывайтесь от услуг редактора. Если есть хоть малейшая возможность почитать ваши тексты, обязательно пускай редактор эти тексты читает. Итак, я вам расскажу сейчас коротко, что делаю вот именно я, когда после редактора получаю ваш материал. Прежде всего, я правлю текст. Что имеется в виду? Во-первых, я убираю все многочисленные пробелы, двойные, тройные, четверные, которые вы ставите. Особенно в начале абзаца красную строку очень многие любят делать пробелами, либо табуляцией. Я это все убираю как класс, и у меня после каждого слова или запятой остается один пробел. Если даже у вас таблицы, вы тоже ставите много-много-много табуляторов, чтобы якобы выровнять текст. Это я тоже убираю, потому что таблицы должны оформлены быть другим способом. Очень часто попадаются пробелы перед точками, перед запятыми, после открывающих круглых скобок, перед закрывающими круглыми скобками. Авторы любят использовать какой-нибудь очень экзотический шрифт. Кстати, даже на некоторых презентациях, даже на этом семинаре, вы обращали внимание, что на некоторых слайдах вместо шрифта были квадратики и всякие экзотические символы. Вот это как раз очень яркий пример, когда использовал экзотический шрифт, который стоит на конкретном персональном компьютере автора, но этот шрифт вовсе не обязан быть на другом компьютере. Если я потом буду говорить, что для того, чтобы ваш красивый, уникальный, замечательный шрифт верстальщик увидел и на своем компьютере, я очень рекомендую, у меня будет слайд, что нужно собрать в папочку, сделать PDF вашей статьи. Вот PDF, все ваши рисуночки, все ваши формулы, тоже с экзотическими шрифтами. Все он покажет так, как должно быть. А я уже буду искать грамотный постскриптовский шрифт, чтобы сделать так же красиво, как вы хотите. Любят еще авторы очень делать отбивки между абзацами, то побольше, то поменьше, якобы так, чтобы было красиво, заголовки видны. Не надо этого делать. Ну, кстати, я хочу сказать, что в разных издательствах, в принципе, могут отличаться требования. Я говорю сейчас про общие требования, которые прописаны в ГОСТах и стандартах издательского дела. Мы ничего не придумываем сами. Мы следуем именно токмо волею закона. А также авторы, к сожалению, кроме того, что используют всякие иностранные термины вместо аналогичных русских, очень любят ставить десятичные точки вместо десятичных запятых. Мы издаемся на русском языке, и у нас железно прописано, что десятичным знаком является запятая.
А как же здесь наука просто требует, чтобы...
Я уже сказала вот сейчас, что некоторые издательства могут свои законы издавать. Но я говорю про общепринятые в Российской Федерации. И то, что, чему свято, следую я сама. Если материал делаю я, то я ставлю десятичные запятые. Еще одна болезнь авторов – это черточки, как они называют. Черточки бывают трех видов. Тире, короткое, тире длинное и дефис. Дефис, черточка – это только в переносах слов, которую в рукописи недопустимо. Тире короткое – это интервал, а тире длинное – это если в предложении у вас есть пауза. У авторов, кто влез под дрова, это я тоже правлю.
А где на клавиатуре не
отвечает? Есть.
Если набрать пробел, минус, пробел и слово, то Word развернет это в тире.
Короткое тире. Правильно. Да. Хотя бы так. Но, понимаете, я не требую от вас, чтобы вы ставили длинное короткое тире. Я хочу, чтобы вот просто вы знали, чем я занимаюсь. И я не настаиваю. Я потом буду говорить, где авторы просто сильно на меня действуют. Это мелочи, которые я правлю, чтобы вы знали, чем занимается верстальщик. Ну, и еще одна головная боль. Моя следующая – это формулы. Значит, я умоляю всех авторов, присутствующих здесь, и чтобы они донесли до других авторов, не пользоваться встроенным редактором формул, который Microsoft сделал в 7-м офисе. Он локальный, внутренний, ужасно неуклюжий, который невозможно никуда потом, нельзя использовать эти формулы. Пожалуйста, пользуйтесь либо MatType, либо старым добрым, который еще в Office 95 был, Requirement вот, 3.2. Только вот в этих редакторах, пожалуйста. Потому что иначе я ваши формулы буду переписывать в MatType. Это займет некоторое время. Очень большая ошибка у авторов, которую 99% не замечают, это путаница раскладки клавиатуры. Русской и английской. Вы этого не замечаете. Не замечаете почему? Потому что проверку правописания, которая очень хорошо встроена в Word, вы ее отключаете, она вам мешает. Вот эти подчеркивания вам мешают, а эти подчеркивания говорят вам, что что-то у вас не так. Так, ну ладно, я так покажу. Что-то у вас не так. Вот, например, не знаю, если здесь видно, вот слово «рисунок». Вот подчеркнула зелененьким светом спеллер. И даже подсказывает, что слово содержит смесь русских и английских букв. Поменять похожие русские буквы на английский или английский на русский. Не зря же он пишет. Потому что если вы, например, наберете в слове «корова» букву «К» на английской раскладке клавиатуры, он тоже подчеркнет, и он не будет считать это слово ни русским, ни английским, и он не сможет сделать у него перенос. А правильно надо написать букву К русской, на русской раскладке, и тогда будет корова правильно написана. Кстати, вот, ну, автомобилисты все прекрасно знают, что вот это набор букв прописных, которые используются в номерных знаках. А почему? Это русские буквы. Но эти русские прописные соответствуют латинским прописным буквам. Для того, чтобы наши знаки были международные, номерные. Это не зря все это придумано. Единственное, только буква К немножко отличается. Особенно головная боль у меня, когда вы пишете русские буквы в формулах. Вот пример, что вот эта формула написана. Здесь 5 букв русских. И когда я ее в эту формулу вставляю в издательский пакет, у меня слетают все русские буквы, все русские символы. А на самом деле вот эта формула должна вот выглядеть так. Пожалуйста, прошу вас, следите за раскладкой клавиатуры.
Обозначим скорость буквы твердой знак.
Ну, тогда ничего у тебя не будет.
Тогда о том, что скорость... Нет, я русский, я, конечно, пишу в формулах русский, но если индекс F там или эффективно... Нет, если индекс русский, буквы именно русские, конечно... Ну, вообще, вы же не обозначаете русскими буквами величины, перемены. Вы же все равно их латинскими буквами обозначаете. У вас только индексы могут быть. Конечно, я могу по-русски писать, естественно, но я...
А потом, когда мы получаем свёстки, там...
Да, там вот такая абракадабра.
Наташа, вот чисто формально в нашем сборнике, то там не формула, а бог знает что.
Вот такое, вот такое будет, да. Это... Так, ну и таблицы, значит... Коротенько скажу, что таблицы, значит, старайтесь, чтобы у вас не было столбцов с одинаковым значением. Но это бессмысленно. Таблица должна показывать разные значения каких-то параметров при каких-то условиях. И еще, все ли понимают, что есть разница между таблицами и выводами? Выводами – это не то, что это научные выводы в конце статьи. Это просто термин «выводы». Таблица, состоящая из двух столбцов, скорость такая-то, высота такая-то, наклонение такое-то. Вот это называется выводом. И обычно между... параметром и значением ставится многоточие. Вот вы встречали такие. Вот такой способ подачи материала называется выводы. Поэтому не надо делать таблицу, если у вас только два столбца. Это просто вывод. Но опять же, это я потом правлю. То есть я вам, опять же, говорю, рассказываю то, чем занимаюсь я, обрабатывая ваш текст. Дальше, литература. Это очередная головная боль. Литературу, ссылки на литературу, можно давать двумя способами. Первый старинный способ, еще с пишущих машинок идет, когда в квадратных скобочках писались просто номера. И дальше эти номера в порядке встречи в тексте список литературы давался. Сейчас применяется в большинстве случаев более прогрессивный, более понятный, более удобный, на мой взгляд, способ. Когда в крупных, в круглых или тоже в квадратных, это уже все равно, дается не номер литературы, потому что если вы что-то добавили посередочке какую-то литературу, у вас вся нумерация поедет. Дается фамилия автора, а потом год. Фамилия без инициалов, просто год. И тогда сам список литературы можно делать просто по алфавиту. Вы можете вставлять что угодно, куда угодно, у вас все будет по алфавиту, а в тексте у вас будет просто ссылочка на фамилию автора. Здесь я сталкивалась с такими... удивительными моментами, когда авторы в статьях кивали головой, понимали, как надо делать, давали фамилию автора год, а сам список литературы не давали. Ну вот же, у меня же написано, что это... Кстати, это было даже вот здесь доклад. Ну вот же, написано Марчук там какой-то там 97-й год. Ну а что это за издание? Что это за статья? Даже 20. И потом, ну это ссылка. Это не сама литература, а ссылка. Вот в презентации, кстати, когда вы делаете презентацию, вы и то более внимательны, чем когда вы готовите рукопись, потому что ее видят, ну, как минимум 20 человек. Ну, вашу печатную работу увидят, ну, может быть, сотни человек. Вы сами увидите. И еще раз, если вы в предложении упоминаете вот автора, а потом даете на него ссылку, то, пожалуйста, используйте, применяйте все-таки еще инициалы, пишите. Не просто Иванов это сказал, но Иванов А.А., например, сказал. Понимаете, это элементарное уважение. Когда ссылка на литературу дается без инициалов, но это просто условное обозначение, но в тексте надо все-таки давать автора с инициалами. И вот внизу я написала ГОСТы, подтверждающие, что мы, издатели, ничего не придумываем. Мы слепо следуем всем ГОСТам и законам, которые прописаны в нашей Российской Федерации. Большая просьба, когда вы даете литературу на иностранном языке, неважно, английском, итальянском, немецком, ради бога, с умляутами там, как хотите, это все я могу поставить как нужно, но давайте полностью. Не сокращайте названия, не сокращайте журналы, потому что вы сокращаете, как вам хочется. Вы напишите первую букву «А», а что это там, атмосфера или там еще что-то? Этого понять никто не может. Пишите полностью. Есть ГОСТы, опять же, на сокращение слов в русском языке, французском, в немецком. Я сама уже сокращу вот эти слова по ГОСТу. Я сама это сделаю. Но вы напишите полностью, потому что очень часто я там ОС, там РЕС. Я понимаю, что это океане кресечи, но надо написать это полностью, потому что по правилам английского языка не сокращаются так слова. Надо писать полностью. Я очень прошу вас. Не забывайте давать год издания, не забывайте давать издательство. Страницы давать в принципе не обязательно, но желательно. Ссылка на источники интернета. Это сейчас вводится новые интернетовские ссылки. Наш редактор стоит жестко, никаких ссылок ни на какой интернет, но я более лояльна. И тем более, что в ГОСТах предусмотрены ссылки на интернет, но их тоже надо делать очень аккуратно. Если вы ссылаетесь на электронную публикацию, которая уже выложена в интернет, вы точно так же должны давать фамилию автора, вы должны давать название статью, а дальше уже, вот у меня вот здесь, вот, по-моему, написано, вы пишете, что это электронный ресурс, или я напишу, ради бога. И потом даете уже, после слов «режим доступа», вы даете уже длинный-длинный вот этот вот адрес, где эта статья лежит. Очень часто вы даете только вот этот адрес, без названия.
А если это без автора, а, например, ресурс на...
Значит, вы... Да, я понимаю. Значит, вы пишете. Да, значит, во-первых, лучше это в тексте.
Лучше ссылка как таковая.
Да, но очень часто, понимаешь, дают список литературы, а там ввввввввввввв. Это не список литературы. Значит, это давать либо в тексте, либо в... с ноской к тексту, ради бога, это уже как вы хотите, я разрешаю это все это делать. И опять же, гораздо корректнее, если вы напишете, значит, вот база данных того-то, и дальше режим доступа www, вы же просто пишете www, понимаете? Ну, ребят, это не разговорный язык, это все-таки язык, который печатает. Так, я поняла? А, я не на то нажала, да? Сейчас. Рисунки – это кошмар верстки. Цитата неизвестного верстальщика. Действительно, львиную долю моей работы занимает обработка и подготовка иллюстраций. Я хочу, чтобы вы очень четко понимали, что есть два вида графики, два вида ваших иллюстраций. Растровые и векторные. Растровые – это, по большому счету, фотографии. Ваши космические снимки – это все растр, который желательно давать в ТИФе, и разрешение не меньше 300 точек на дюйм. Но большинство иллюстраций ваших – это векторные. Все ваши графики, все ваши поверхности, все ваши картинки, схемы – это вектор. Отличие растра от вектора, от векторной графики в том, что графику векторную можно увеличивать сколько угодно, поскольку она основана на математике, на кривых Безье с коэффициентами. И она останется абсолютно такой же. А растровая графика, особенно когда вы берете вот такую картиночку из интернета, которая весит 7 килобайт, ее чуть-чуть увеличишь, и тут же пойдут вот эти зубчики. Ваши графики, которые вы строите в графере, в математике, в статистике, в любой программе, старайтесь либо сохранять, как у вас меню есть, либо экспортировать в векторный формат. Не все программы это могут делать. Я много работала с авторами, и я сидела у них на компьютере в этой программе и пыталась найти этот способ. Не все программы дают. Тогда я рекомендую делать так. Вы из ваш готовый график в вашей программе, вы просто берете, выделяете все, Ctrl-A, копируете Ctrl-C в буфер обмена и вставляете в Word. и сохраняете вот эту картинку отдельным файлом в Word, я уже своими способами вытаскиваю оттуда вектор. Не надо сохранять мне ваши графики в JPEG, которые просто ужасны. У вас там две линеечки, две криволечки, а в JPEG это получается вот такая вот, вот такая вот абракадабра. Даже вот еще хуже, она еще вся такая размазанная.
Наталья, тут можно поспорить насчет вектора и там разрешения картинок. Ну хорошо, можно прислать сцену какого-нибудь Крикберда, который просто по мейлу даже не дойдет.
Ну из-за размеров, да?
Да. Чисто из-за размеров.
Ну значит на CD-дисках.
Вот. И тот же самый вектор, он имеет разрешение. Просто точки. Если хорошо расположены точки.
Нет.
Не имеет разрешения вектор, во-первых. Во-вторых.
Это вы шрифт имеете.
Нет. А вектор, шрифт тот же вектор, и это тот же вектор, это одно и то же. Шрифт и вот эти картинки одно и то же.
Графические карты, они имеют свои точки.
Это если они в растре.
Нет. В векторе, в шейп-файлы, они расположены, они померены. Они расположены через 200 метров, например. И увеличивая 200 метров, я буду прямая между точками. Вот точно так же, как на этом квадратном битмапе, который делил.
Ты говоришь про очень узкие вещи, которые встречаются в одном, десятке. Вот, поэтому, когда ты будешь давать свою статью, вот мы посмотрим. Я говорю, в конкретном случае я найду способ, как эту картинку дать грамотно. Я еще ни разу не встречала ни одной картинки, которую невозможно было бы мне передать по интернету. По почте. Нет, даже хорошая, даже вот такую.
А к нам могут присылать.
Леш, мы с тобой. Ну не встречала я проблему еще такую, чтобы невозможно было
лучше
передать.
Передать побольше, а потом уже. А потом уже, если там уменьшат, так нужно уменьшить.
Вот этот пример показывает. Вот как растер. Вот это растер, вот это вот точечки, ты видишь, какие они большие? Да нет, вот. Так вот этот растер, вот смотри, следующие картинки. Что делаю я, когда автор говорит, о, это мой рисунок? Я говорю, нет, это мой рисунок. Я его обрисовываю, вот я обрисовываю вектором. И получается картинка вот такая. Вот почувствуй разницу, вот то, что прислал мне автор.
Нет, вряд. Только с демонстрационными целями.
Еще с чем я с удивлением с огромным сталкиваюсь, кстати, это вот обратная как раз ситуация, то, что ты говоришь, что невозможно передать по почте. Автор Word вставил вот этот рисунок, а мне отдельным файлом дал вот этот. Ну как такое может быть? Вот это такой сжатый JPEG, который, ну я не могу его поместить в верстку. И я из Word взяла вот это, естественно. Все графические файлы надо давать отдельными графическими файлами. Я сталкивалась еще с тем, что авторы вставляют Word. Это замечательно, вставляйте Word. Но потом автор из этого же Word делает отдельный файл и посылает мне доковский файл с рисунком. Опять же, TIFF он вставляет в Word и посылает мне Word-овский файл. Ребята, это не графический файл, это Word-овский файл. Я очень часто с этим сталкиваюсь, поэтому я еще раз настоятельно прошу. Ваши иллюстрации должны быть в графических форматах.
Наталья, можно спросить?
Можно. Можно,
можно. Как вы из Word экспортируете?
По-разному. По-разному.
Ну, например.
Из Word, как я делаю вектор?
Да.
Я работаю в иллюстраторе.
Ну, то есть вы буфер забираете и...
К сожалению, иллюстратор великолепная, но очень капризная программа. Иллюстратор... Когда я копирую в иллюстратор из буфер-обмена, он просто вылетает и все. Ну, капризно он, хотя очень хорошая программа. Поэтому вот мне в большинстве случаев вот что помогает. Я печатаю из Word, я печатаю эту страницу с картинкой на универсальный подскриповский драйвер. Получается файл PRN с расширением. И файл PRN, или можно сделать его по скрипт, дистиллером, это уже не важно. Это, в принципе, ну, PRN и PostScript, в принципе, одно и то же. И я вот этот PRN-файл, иллюстратор у меня берет. И там получаются именно все кривые, все. То есть то, что... И я кричу «Ура!», я буду с этим работать. Потому что даже в тех же граферах, ну, линейки делают тонюсенькие. Ну, циферки пишут, ну, вот такосенькие. Ну, вам так удобнее, пожалуйста. Но я все это... Привожу в удобный вид.
Вот
Так. Черт, не то нажал сейчас. Вот теперь мы пришли к тому, что собираем папочку. Я расхитительно рассказала, что, значит, пожалуйста, все графические файлы, все иллюстрации отдельными файлами. Либо вы, как я говорила, скопировали из вашего графера, вставили в Word и дали мне тогда отдельный вордовский файл. Пожалуйста, называйте ваши статьи и ваши файлы, ваши иллюстрации по фамилии первого автора. Мне... У меня книжка из 35 статей, и мне все пишут: доклад в ИКИ, доклад в ИКИ, доклад в ИКИ, название статьи, да?
Да,
Тарусы, да. Тарусы 2000, Тарусы 2010. Пишите, пожалуйста, фамилию. Вы потом можете добавить там, значит, Комарова, Тарусы 2010, ради бога, но чтобы хоть понятно было, от чего это. И пускай у вас все ваши файлы, их может быть очень много, начинаются с фамилии вас, а дальше фигура 1, да? Или там, значит, Иванов текст. Иванов инфо, информационный файл. Пожалуйста, давайте полностью все вспомогательные материалы для вашей статьи. Фамилия, имя, отчество полностью, аннотация, название, адреса институтов, ключевые слова, ваши должности, звания. Все это полностью, все это и на русском, и на английском языке. Почему постоянно мы об этом говорим с Ольгой Юрьевной? Потому что вот она уже говорила, что развивается все больше и больше электронной библиотеки. Куда в эти электронные библиотеки нужно ставить, посылать статьи с определенными данными, без которых не примут. Те же полностью название, имя, отчество, полностью фамилия, имя, отчество, полностью ваша степень и звание. Так что, пожалуйста, не забывайте это делать в принципе в любые журналы, куда вы все это посылаете. Ну и последний файл, последняя моя картинка такая, что я вас очень прошу, пожалуйста, не игнорируйте все требования, которые к вам предъявляются, к вашим статьям. Вы очень сильно облегчите жизнь следующим людям, которые работают над вашим материалом. Спасибо. Спасибо. Какие еще вопросы, если будут?